Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один святой говорит, что лучше быть судимым как немудрому, чем быть осужденным как премудрому. Действительно, знание, премудрость, казалось бы, благо, тем более знание о Боге, богословского характера, но сами по себе большие знания, если человек не живет по тому, что знает и что считает истинным, или наоборот, даже вопреки этому знанию, то, собственно, и может послужить большему осуждению пред Богом же. Один из таких страшных, по сути, парадоксов истории как таковой, евангельской истории, библейской. Это позиция книжников, фарисеев, законоучителей древнего Израиля, которые имели определенную власть, общество было сугубо религиозным, хотя эта власть имела ограниченный характер по причине протектората Рима, но, в принципе, внутри самого Израиля влияние на народ и, ну, в общем, жизнь-то обыденная переплеталась с законом Моисеевым, а книжники, фарисеи, законоучители, они были своего рода хранителями закона и теми, кто следил за его исполнением и кто должен был даровать пример исполнения этого закона. Вот они-то и выступили главными противниками истины и фактически, по сути, богоубийцами, потому что и задумали убить Христа, и осуществили это, апеллируя к представителю главному в той местности прокуратору Понтию Пилату, чтобы он утвердил приговор их суда, и приговор был смертный за богохульство, по сути, потому что он делает себя Богом. Приводить в исполнение сами представители власти в Израиле смертные приговоры не могли, это можно было только с помощью и разрешением римской власти. И то, что Христос – Бог, Спаситель, истинный Мессия, по знанию закона, Священного Писания, пророков, предсказаний, современники Христа должны были бы увидеть в нем истинного Мессию, саму истину воплотившуюся. Действительно, уже не согласно теоретического знания познать Бога и принять спасение. Но они, руководствуясь этим знанием, казалось бы, своим происхождением, призванием, опытом, отвергают саму истину. И фактически отвергают сознательно. Но как это может быть? Как же можно отвергать саму истину, если ты понимаешь, что это истина, и это спасительно должно быть для тебя? Какой был смысл столетиями ожидать Мессию? И вот пришел Мессия, в понимании именно древних израильтян, каков он и должен быть, вообще-то говоря, и он отвергается, и народ подзуживается кричать Пилату «распни, распни его». Это явление, этот парадокс исторический, можно сказать, религиозный, он уму непостижим. Но тайна в этом смысле происходящего – она в потемненности сердца, ожесточенности сердца этих представителей религиозной элиты Израиля. Страсть ослепляет человека. Черное делает белым, белое делает черным, тогда, когда человек оказывается подчинен этому. Гордость, властолюбие фарисеев-книжников – были настолько явно в них явлены, пленили их, что они вроде как должны были бы умом понимать и вроде понимали, что мертвых кто может воскрешать? Лазаря четырехдневного воскресил. Все уже идут за ним. А так получится, что придут римляне, и Израиль тогда в своем земном статусе окончательно погибнет, что ли? Что там истина? Что там истинный царь, мессия истинный, если он говорит, что царство его не от мира сего? Надо сейчас решать насущные проблемы. Как с этим Римом разобраться могучим, языческим, идолопоклонническим? Как быть собственным благополучием, собственным благом, собственной властью, собственным положением в этом обществе? Он к тому же еще называет порождением Ехидниным самых лучших людей в Израиле, самых высокопоставленных, самых знающих. Нет, лучше ему умереть тогда. Как это все объяснить, что он мертвых воскрешает, исцеляет множество, бесов изгоняет? Слово его со властью явно истинно. Ну, никак. Важней земное, важней судьба Израиля здесь и сейчас. Важней собственное благополучие, положение, власть. Важнее истины, важнее Царства Небесного. И вот так вот действительно в этом ослеплении, в этом предпочтении земного, собственного, по сути мертвого, но с чем все сплелось, к чему сердце прикипело, какое бы там знание не было закона, это знание оказывается подчинено, потемнено этой страстью. Оно в тот момент не руководствует этих людей. Оно где-то там на периферии их сознания и мертвым грузом давлеет. Хотя они вроде люди верующие и сведущие в законе, но вот они и подпадают под большее осуждение, как знающие. А народ, которого, собственно говоря, стараются повернуть против Христа и кричать «распни его Пилату», как менее знающий, он меньшую ответственность несет. Но суд совершается над всеми, потому что и этот народ, и его дети – спустя несколько десятилетий, когда начнется война с Римом, и Рим Иерусалим сокрушит, камня на камне действительно не останется. Большинство народа этого пострадает самым тяжелым образом. Людоедство будет внутри процветать, осажденного Иерусалима. Собственных детей будут поедать. Тот, кто не погибнет, уцелеет, будет в рабство потом продан. И это не жестокость Бога, попустившего такую катастрофу, а следствие выбора самого народа во главе с правящей кликой, так сказать, отягченных знанием закона, в котором никакого толку не оказалось для его исполнителей, потому что они это все обратили против истины. Пример очень характерный, исторический, но стоит заметить, что в какой-то степени такого рода опасность есть всегда, в любую эпоху, в любом поколении. Знание не должно надмевать, даже религиозное. Знание не должно служить корысти, личностному такому устремлению, позиции утвердиться в этой жизни, возвыситься в этой жизни, первенствовать, использовать большее умение, большее знание только себе на пользу, а когда стремления других людей идут вразрез с возможным осуществлением этой пользы, то во вред этим людям. Таких примеров мы в любую эпоху найдем, в любом народе, в любом человеческом общежитии, так сказать, в любом роде и среди людей, считающих себя верующими сколько угодно. И это неудивительно, это, увы, действительно проявление падшей человеческой природы, когда человек конкретный руководствуется прежде всего именно тем, что в этой природе является в своей поврежденном изначально страстями, грехами. Мы в состоянии собой с Божьей помощью управить так и знание о Боге, так жизни осуществлять, чтобы это было спасительно для нас или других людей. Или мы можем только для себя все стараться стяжать. И в этом таком себелюбивом, помраченном состоянии выступать как разрушители своего рода себя самих пред Богом в плане нравственно-духовном и в отношении других людей, потому что не являемся им примером духа мирного, благодати тогда, а то еще и способны какие-то действия предпринимать, которые могут идти на самом деле другим людям во вред. И тогда действительно вот наша вера, как знание в том числе о Боге, о том, как надо вроде жить по-христиански, оно будет нам в этой премудрости к спасению и оправданию или, не дай Бог, наоборот, к большему осуждению. Это зависит именно от нас, от нашего выбора, причем не выбора какого-то одномоментного, однажды совершившегося. Вот начал в храм ходить, посты соблюдать, причащаться, все. Дальше оно, само собой, должны автоматически, по факту всего этого, спасаться. Да нет, это знание этого, об этом, эта практика, этот опыт должны нас как раз-таки каждый день вновь и вновь делать более способными к тому, чтобы поступать поистине, а не противоречить ей. И ну, этот выбор – это дело каждого дня нашей жизни. Сознательный должен быть он, живой и спасительный – это дело совести нашей христианской, которая в этом смысле должна быть не успокоенной, не отягченной знанием о Боге и Бога, а наоборот вооруженной для спасительного действия, проявлений нашей христианской жизни как таковой. Истинно, Господи, помоги нам в этом, научи нас этому. Аминь.